добрый вечер, друзья. Надо сказать, что при этих словах коллега мой Алексей Леонидов смотрит на меня с таким лукавым прищуром. И то дело, на дворе субботнее утро, на столе вместо обычного вина вода, ну не пить же с утра на самом деле. И все происходит в необычные часы, правда, мы предзаписываем передачу на вечер. Дело в том, что гость у нас сегодня летучий, он прилетел вчера, сегодня уже улетает, и надо его поймать до того момента, пока он сядет на самолет. Гость летучий, и надо его было поймать, потому что затея, которую он собирается и осуществляет, настолько огромного, колоссального масштаба, что не поведать о ней вам мы просто сочли невозможным. Но для того, чтобы придать делу законный вид и толк и оформить это все музыкально на надлежащем уровне, вот вам первый кусок. Дамы и господа, проникновение в космос всегда было уделом крупных государств, супердержав, потому что связано было с огромными расходами. Целые страны работали на космические программы. Но вот сегодня, наконец, я должен представить вам первого человека в космосе. Прошу любить и жаловать, Илья Баскин.
Спасибо.
Дело в том, Илья, мое пышное вступление объясняется тем, что действительно раньше в космос попадали только огромные государственные программы, скажем, вылетал какой-нибудь Гагарин или Титов, но за ним стояли тысячи, буквально миллионы людей, целая промышленность, которые на это дело работали. Вы единоличник, так сказать, ну, директор компании, но вы нам сейчас и расскажете, почему, что за проникновение в космос у вас, и почему вы первый человек, как бы сам по себе, который в космос выходит.
Ну, вообще-то, я выхожу, как говорится, не один, а вместе с друзьями и иномышленниками. А во-вторых, все-таки за нами стоит страна, за нами стоят вот эти тысячи людей, которые сумели создать вот эту гигантскую аэрокосмическую промышленность, и без которых просто бы вот тот проект, который мы сейчас хотим сделать, был бы невозможен. А, в общем-то, началось все очень просто. Был зарегистрирован фонд социальных изобретений, основал его и возглавляет сейчас, ну, я его называю человеком будущего, Геннадий Алференко, ну, это уникальный человек. И вот этот фонд, он регистрирует сумасшедшие идеи, которые на первый взгляд сумасшедшие, а вот на самом деле, когда начинаешь их разбирать, они, в общем-то, становятся очень жизненными. И есть такой господин Базлов в Самаре, который 5 лет назад, когда это еще было невозможно, давайте, 92-й год, значит, минус 5, 87-й, когда считалось, ну, какой-то бред. Ну,
я вам скажу, почему бред, потому что нас до 87-го года, до 1 января глушили.
А, вот так, да?
Так что 1 января 87-го года, это, так сказать, новая страница в наших...
Ну, видимо, он это почувствовал, потому что он работает на суперсекретном предприятии, и он предложил в честь 500-летия Америки запустить спутник с Старого Света, а что приземлился спутник в Новом Свете. То есть того, чего никогда не было. Что запускали из Советского Союза, приземлялся где-нибудь в Советском Союзе. Запускали из Америки, ну, приземлялся в Америке. А здесь впервые. И вот этот такой проект был зарегистрирован Геннадием Алференко в фонде социальных изобретений и лежал до поры до времени на полочке. И когда вот сейчас новое время, новые возможности и новые люди... Этот проект, так сказать, оказался первым. И Геннадий со своими, так сказать, вот, друзьями, он стал этот проект продвигать. И когда, в общем-то, уже были договоренности, что это стало реальностью, возможностью, возник один вопрос – финансирование. Кто заплатит, кто соберет эти деньги, чтобы сделать запуск, потому что это стоит, так сказать, ну, сотни миллионов рублей. Он обратился в очень...
Рублей ли, Илья?
Значит, минуточку. У нас в России все считается рублями. В Америке, в Англии считается другое.
Это у вас тут, у вас фунты стерлинги.
Да. Но это для России это просто огромно. Это сотни, сотни, сотни миллионов рублей. Даже при том, что сегодня инфляция, это все равно огромные деньги. Вот. И обратился во многие банки, во многие, так сказать, компании, но все посчитали, так сказать, как и 5 лет назад, что это что-то, так сказать. Вот. А так как мы с Геннадием делали первые телемарафоны в России, вот марафон детского фонда, чернобыльский марафон, мы были знакомы, то он обратился ко мне вот с такой вот идеей. Ну, как говоря, она мне не показалась такой фантастической. Я сказал, хорошо, попробую найти эти деньги. И, в общем-то, нам удалось найти эти деньги. И сегодня можно...
Сказал он скромно.
Да, вот. И я считаю, что данный проект, он не просто проект такой чисто... как рекламный, что вот мы запустили, так сказать, там, частные структуры России впервые в истории, а вот государства нет денег. Нет, я считаю, что здесь гораздо все более глубже, и не только 500-летие открытия Америки, что вот старый свет, значит, направляет ракету и спутник в новый свет. А этим самым мы поддерживаем нашу аэрокосмическую промышленность нашей страны, потому что все-таки за ней будущее. И мы сегодня не можем смотреть, вот, как разваливается эта промышленность, потому что я 4 года назад начинал, так сказать, вот там шить одежду. Сегодня мы уже делаем здания металлические, у нас заводы, у нас фабрики, у нас работают тысячи людей. И я понимаю, что наш будущий бизнес и мой будущий бизнес связан с серьезной промышленностью, а это аэрокосмическая. Поэтому сегодня я не просто выбрасываю деньги, а я вкладываю будущее.
Да, Илья, мы о будущем поговорим, и о вашем будущем, и о будущем ракетно-космической промышленности через минуту. Сейчас я хотел бы напомнить о прошлом, о том, в каком климате ракетно-космическая промышленность существовала, и о той военной функции, которую она несла. И все это, конечно, отражено в национальном эпосе, в национальной музыке, и вот один из таких замечательных музыкальных кусков – бессмертных произведений мы вам сейчас и заведем.
Для мира народов, для счастья народов ракета у нас рождена. Годину суровых военных походов по чизне служила она. Дали ракеты свои вознесли, до лунных просторов они долетали с великой советской земли.
Марш ракетчиков, который мы исполняем специально для нашего гостя Ильи Баскина. Вы знаете, Илья, по-прежнему во всех уголках необъятной планеты ракета может летать, но что касается налетчиков, я не знаю, где их теперь искать. Явно не за границей.
Сева, я хочу вам сказать, что у вашего коллеги Алексея Леонидова до сих пор изумленное лицо, и совсем не потому, что у нас в фужерах вода, а не вино, и совсем не потому, что мы здесь утром, а вместо того, чтобы делать программу вечером, я, мой суд вас оправдывает. Этого гостя действительно нельзя было упускать, и то, что вы вырвали нас из теплой постели в субботу утром, совершенно правомерно. Илья, позвольте чокнуться с вами минеральной водой. Вообще, это редкое исключение у нас на передаче, когда у нас действительно вода, а не вино.
Да. Спасибо. Если шутки будут не получаться, вы знаете почему. Я сейчас хотел бы только вспомнить о третьем нашем участнике, о Леониде Владимировиче. Он находится по пути в Москву. У него сегодня исторический, можно сказать, даже эпохальный в его жизни день, потому что в 1966 году он стал невозвращенцем, остался в Лондоне, и вот эти 26 лет с Отечеством, они, так сказать, были в разрыве, и никогда он там не бывал, был человеком невъездным сугубо, и вот сейчас, спустя 26 лет, он находится на пути в Москву, и мы хотели реакцию его первую по сошествии на родную землю получить, но из-за перенесения передачи, я думаю, мы запишем это на ленту и проиграем вам на следующей неделе. Но пока мы желаем Леониду Владимировичу, как говорят моряки, 3 фута чистой воды под килем. Вернемся сейчас к вам. Вот вы упомянули, между прочим, что вы шьете одежду, что-то строите здания. И, конечно, вы знаете, в бедной стране, да и не только в бедной, всех интересуют как бы деньги. Деньги — это вообще животрепещущий вопрос. Он животрепещущий на уровне 5-10. Потом он как-то перестает уже так остро существовать. А потом, когда уже появляются большие деньги, то люди к ним имеют интерес другого свойства. Потому что деньги – это двигатель, это рычаг. Имея крупные деньги, можно осуществлять какие угодно проекты. Человек уже, так сказать, открывается творчески или как угодно. Я, когда впервые встретился с богатыми людьми здесь, то понял, что они богатые не для того, что они хотят там 6 раз в день обедать или носить 184 костюма, а потому что крупные деньги им дают возможность осуществления тех инициатив и тех идей, которые в противном варианте никогда бы не были не осуществлены. Не...
Илья, я очень рискую, Сева сказал по поводу шуток, которые, может быть, не будут удаваться. То есть Сева хотел сказать, что вы человек, который творит деньгами.
Ну, вы знаете, одними деньгами сегодня творить просто невозможно. Я считаю, что, наверное, главное богатство, которое я сегодня получил, это возможность собрать команду вот единомышленников и тех людей, которые думают и мыслят такими же категориями, как и я, и которые, так сказать, верят мне. Потому что одному ничего невозможного сделать. И сегодня, когда, так сказать, тут я представляю частный бизнес, конечно, мне приятно, я получаю от этого удовольствие, что я могу сделать то, что я считаю нужным, и что мне никто не будет говорить, что ты это не делай или делай по-другому.
Нам, конечно, историю Ильи Баскина и фирмы, как ваша фирма называется?
Фирма «Гарант».
Хотелось бы, конечно, с самого начала узнать. Вообще, как все началось? Вы же ведь родились достаточно бедным человеком, как я понимаю.
Ну, в общем-то, началось все, наверное, еще вот в институте. Я когда поступил в институт строительный в 73-м году после школы, меня сразу, значит... Нет, в 78-м я поступил в институт, потому что в 73-м я закончил... В каком же году я поступил в школу? В институт. Я поступил в институт в 73-м году, а в 78-м закончил. Ну, вот. И меня сразу выгнали из института, что я там провинился. И когда все после первого курса поехали вот на юг там отдыхать, мне пришлось поехать в стройотряд бойцом. Вот. Ну, это была такая тяжелая работа, работал я в Кингисеппе на фосфорите, но когда на следующий год все поехали уже, значит, вот простыми, так сказать, бойцами, то я поехал уже как вроде как начальником-мастером. Ну, так получилось, что я стал командиром студенческого отряда, и сработали мы там очень здорово. В общем-то, результаты были, ну, если все получили там по 30 рублей в месяц, то у меня люди получили где-то там 400-500 рублей вот, за сезон, и, в общем-то, это были по тем временам очень большие деньги. И вот эта школа студенческих строительных отрядов, она мне дала вот тот, заложила тот камень, который...
Организатора производства.
Да, мне это очень понравилось, так сказать, интересная работа такая самостоятельная была. И после института я попал на стройку, причем стройка была тоже такая, в общем-то, немножко уникальная. Это строительство Ленинградской картонной фабрики Госнаба СССР. Она строилась там где-то 3-4 года, но стоила по тем временам 250 миллионов рублей. Не сегодняшние те деньги. Огромная стройка была. Я там был начальником отдела снабжения и комплектации строительства. И мне было тогда всего 23 года. В общем-то, это случайно так получилось, но я, в общем-то, так сказать, работал на такой ответственной работе. И опять же, вот школу такую прошел, хорошую школу. И после 3 лет работы я потом попал заместителем директора швейного объединения «Волна» в Ленинграде по строительству и общим вопросам. И 5 лет я вот работал уже заместителем директора, строил новый завод, строил жилье с людьми, а все-таки 2000 женщин, это все-таки 2000 женщин на швейном производстве, поэтому школу получил хорошую. И когда вот в 88-м году частный бизнес, так сказать, стал возможен, А меня не поставили директором объединения, потому что я был беспартийный, был евреем. Вот. Поэтому, так сказать, меня...
Каковым и остаюсь.
Да, так сказать, поэтому, в общем, короче говоря, я ушел в частный бизнес. Взял с женой, значит, создал кооператив, и в подвале на Невском проспекте мы там купили 15 машин, пригласили людей и стали шить детскую одежду. И вот за первый год мы там сшили 20 тысяч платьев на 160 тысяч рублей. Хотя, так сказать, мне предлагали различные, говорит, варианты, говорит, давай, говорит, ты нам дай этот подвал, мы там тебе заплатим 10 тысяч наличкой, и ты будешь, так сказать, спокойно жить, а мы там будем делать там плащи и прочие дела. Я считал, что это, так сказать, неправильно, и я делал детскую одежду, вот, и чем был доволен. Ну, и так получилось, что вот два американца написали в газете «Аргументы и факты», значит, такое предложение помочь перестройке, например, в каком-нибудь проекте, в том числе по детской одежде. Ну, и мы взяли, написали, что свое предложение, что мы хотим тоже участвовать. Ну, и идея заключалась в том, что на месте бывшей военной базы мы предложили сделать фабрику по производству детской одежды. Ну, и вот из 4000 предложений они выбрали наше предложение. Они приехали на эту базу военную под Кингисеппом. Причем там, где я работал, там, где с женой своей познакомился, вот там сейчас... Вот
рука это... судьбы.
Это рука судьбы, да. Вот, и, значит... Где-то полтора года они нам, так сказать, помогали в основном советами. И только через полтора года, когда вот уже, так сказать,
увидели что
уже все уже практически пошло, потому что мы строили, мы перестроили эту казарму. Практически мы ее перестроили за 9 месяцев. И как бывший заместитель директора по строительству, я могу сказать, что в государственной системе на это ушло бы 5 лет. То есть мы это сделали крайне быстро. Многие считали меня сначала, значит, авантюристом, потом сумасшедшим, потому что человек взял там 3 миллиона, ну,
кредит.
Да, и думали, что, значит, возьмет. А когда стал их тратить, говорит, ну, тогда сумасшедший, потому что 89-й год, так сказать, такие деньги. Вот. Ну, и мы сделали эту фабрику, и вот американцы помогли нам, значит, фонд Сороса, Пол Ньюман, американский артист такой знаменитый, вы, наверное, знаете.
Знаем.
Да, и господин Дайсон из Нью-Йорка, они вот помогли, значит, купили оборудование для этой фабрики. Но на фабрике вообще-то около 400 единиц оборудования, они нам купили 72 машины. Но самое главное, я могу сказать сегодня, это не оборудование, что они нам купили, а главное, что вот господин Гарольд Уильямс и Уэсли Билсон, вот эти два американца, они нам дали опыт, потому что это самое главное.
Опыт вот, в чем?
Вот опыт, как делать бизнес, опыт, как общаться, опыт подхода к бизнесу.
То есть те полтора года, когда они денег не давали, а тянули резину, нашим языком говоря?
Они не тянули. Вот они приезжали сюда, привозили сюда экспертов. Мы туда поехали, к ним в Лос-Анджелес. Uh-huh. Я там дважды был с женой. Мы получили колоссальный опыт. То есть мы увидели своими глазами и попробовали своими руками, как это делается. Потому что, когда, так сказать, тебе рассказывают все теоретически, да, ну, это все теоретически. А когда ты увидел это дело и стал сам делать, и ты видишь, что у тебя получается, что это не какая-то фантастика, в Америке делают одежду. Да мы так же делаем божью одежду. Только когда они нам подсказали, вот они нам дали один маленький совет.
Вот-вот, я и хотел спросить.
Да. А мы приехали на фабрику, я говорю, вот мы хотим делать так, перестраивать эту казарму. А там такой... Хэри Фролик, которому сейчас уже около 80 лет, он 30 лет был директором, возглавлял фабрику швейную. Он говорит, Илья, я вот делал бы так. И я сначала не обратил внимания, потом мы просто сели, мы делали анализ после каждой беседы, посмотрели, что он предложил. Он нам сэкономил 1 000 000 рублей в тех деньгах и полгода времени. Вот что значит всего один совет. И потом, вот я просто помню, когда у меня произошел щелчок в сознании. Значит, они все хотели посмотреть, а где же я делаю одежду? Что я им показывал там военную базу, так сказать, там рассказывал, какие будут перспективы. Они говорят, покажи, где ты делаешь. А мне было стыдно повезти в этот подвал на Невском проспекте.
8 человек.
Нам не 8, там работало тогда 15 человек, но друг на друге паутина с потолка, непокрашенный подвал. Ну, денег просто тогда еще в самом начале-то не было, поэтому... Оно же, так сказать, санэпидстанция, пожарники. Было стыдно туда везти, но делать-то нечего. Ну, в общем, повел этот подвал. Они заходят в подвал, так посмотрели все это, посмотрели, молчат. Я думаю, ну, сейчас скажут, слушай, куда ты нас привел? Какая там фабрика? И вот они вышли, сели в автобус, совершенно каменными лицами, серьезными. Говорят, Илья, теперь мы тебе будем помогать. Мы видим, что раз это маленькое работает, значит, будет работать большое. Я обалдел. Mm-hmm. Вот этот момент я вот запомнил на всю
жизнь. Это момент правды, потому что они видят, что человек не делается. Вот. Он не пытается представить себя в каком-то другом свете.
Да, и вот с этого началось. Вот мы сделали вот эту фабрику, значит, начали работать, и...
Вы знаете, Илья, вот тут я вас сейчас перебью, у меня есть приятель, который занимался в свое время в России
паденной литературной работой. Он писал для других людей, там, всяких генералов отставных, биографии. И вот одна из биографий, которую он написал для генерала авиации, называлась «Идти с набором высоты». И мы с ним, когда здороваемся, я говорю, ну как, идешь с набором высоты? Он говорит, да. Вот следующая песня, которая говорит о той высоте, которую вы как бы уже набрали, называется «Рокетмен», «Ракетчик». Это, между прочим, прозвище, которое вам уже дали за глаза англичане. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a time. Timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Песня «Рокетмен», «Ракетчик» в исполнении Элтона Джона. Илья, мы на несколько минут взлетели в космос, но в рассказе нашем мы еще до космоса не добрались, мы еще в Невском подвале, где 15 человек с несметенной на потолке паутиной делают детскую одежду.
Ну вот, и в общем, когда мы заработали первые 130 тысяч рублей, мы решили их потратить не на, так сказать, что-то такое непонятное.
Не на одежду.
Да. В общем, мы решили сделать такой проект «Детская мода». То есть, чтобы мы проектировали одежду, чтобы мы ее шили, чтобы мы ее показывали через музыку, через театр. И мы сделали театр детской моды. Вот. Причем мы его сделали очень быстро, буквально за несколько месяцев, и на весенние каникулы мы его показали в Октябрьском зале.
Ну, что туда входило? Вам нужен был режиссер, спектакль, вы сценарий какой-то сочиняли?
Был спектакль, сценарий, режиссер, 100 человек детей надо было подготовить, сшить около 400 единиц одежды различной. Написал композитор Лебедев специально музыку для этого спектакля. Ну, 2 часа шло, так сказать, представление. Его видел Лиханов, Альберт Лиханов. Это
специально... И все это интересно было смотреть.
Да, это была неделя, так сказать... То есть люди приходили, в общем-то, ну, был полный зал.
Правда?
Да, я пригласил туда американцев, а они, кстати, не верили, что мы за 3-4 месяца успеем сделать это дело. И когда я, значит, вот их пригласил в Октябрьский зал, там пришло примерно 2500 человек, а зал на 3700 мест. Я увидел, что зал не полный, мне стало, так сказать, немножко не по себе. Я тогда сказал своим ребятам, говорю, ребята, где хотите, но чтобы со всех детских домов сейчас здесь были дети. Они привезли просто на автобусе за 3 часа, и зал был полный. Я потом рассказал это американцам все. Они говорят, ну, правильно, так и надо, потому что это и есть бизнес. И вот, значит, Альберт Лиханов это увидел, он говорит, слушай, мы выпустили благотворительных билетов на 180 миллионов рублей. Угу. Вот, может быть, знаете, такие благотворительные билеты продавались во всех
городах. Для чего? Для детского фонда?
Да, для детского фонда. Но получилось так, что за год они продали только 6 миллионов. И надо было бы, ну, считайте, 180 на 6, 30 лет торговать. Mm. И он стал искать, значит, возможность, чтобы вот предприятия, кооперативы покупали эти билеты. Он меня попросил на 100 тысяч купить. Я ему сказал, что я не куплю ни одного рубля, но за день продам вам все. Он сказал, что я сумасшедший. Тогда, значит, я взял, пригласил Максимовых.
Ну, когда вы такое безответственное заявление делали, у вас уже какой-то план в голове?
Абсолютно 100%. Просто когда мы были в Лос-Анджелесе, вот у моих американцев, а потом там были Максимовы, значит, они познакомились с таким человеком, его зовут Леонид Вайнштейн. А Тамара с Володей хотели делать независимую телекомпанию. И они говорят, ну, с чего начать? И вот этот Леонид говорит, найдите телемарафона, вот как у нас для детей делают. И я об этом знал. И когда мне Лиханов, так сказать, сказал, что купи, а я ему сказал, что продать, я так понял, что надо делать телемарафон. Uh-huh. Значит, ну, вот мы с Максимами собрались, и мы сделали телекомпанию «Нева ТВ». Вот, правда, я в этой компании сейчас уже не участвую, мы, так сказать, там разными бизнесами, они своим занимаются бизнесом, я своим. Uh-huh. Вот, я вложил в эту компанию деньги, и мы начали делать вот этот телемарафон. Ну и когда я Лиханову рассказал всю эту историю, значит, он попросил меня зайти к себе в кабинет, я зашел, и через полчаса я вышел его заместителем, а по тем временам, 89-й год, это был официально заместитель министра Советского Союза. Вот, вот так получилось. Значит, и я сделал этот, организовал этот телемарафон, был генеральным директором этого телемарафона, ну и за день было собрано все-таки 130 миллионов рублей и 1,5 миллиона долларов.
То есть это оказалось не пустым заявлением.
Да, это все произошло. И потом вот уже был телемарафон по Чернобылю, ну, а потом я уже пошел, так сказать, в другой бизнес, поэтому я, так сказать, отошел от этого. Вот. И
В бизнесе что происходит тем временем? Швейное производство в Кингисеппе началось.
Оно началось, шло очень уверенно, так сказать, и, так сказать, оно, это серьезная фабрика, угу, которая на уровне, так сказать, вот лучших стандартов сегодняшних, я считаю. Там совершенно новое сейчас оборудование.
А кто вам все придумывает модели? У вас дизайнеры там есть?
У нас свой экспериментальный цех большой. Мы занимаемся опытными продажами, так сказать. Этим занимается моя жена, она занимается маркетингом, смотрим, что шить, по какой цене, из какой ткани. То есть это идет уже такое большое производство. Скажу так, в прошлом году мы сделали на 50 миллионов рублей 1,5 миллиона комплектов детской одежды. То есть вот 88-й 20 тысяч, а 91-й уже 1,5 миллиона. 88-й это было 160 тысяч рублей, прошлый год 50 миллионов.
Илья, позвольте мне вас перебить. Но я перебью не просто короткой фразой, а я должен рассказать одну маленькую историю. В конце 80-х годов, в 89-м году, я случайно познакомился с одним американцем, который возвращался из Советского Союза и который хотел там организовать маленький бизнес. Или даже не маленький, он занимался фотокопировальными машинами. И он мне сказал, что он прекращает дела с Россией. Я спросил, почему же? Ведь сейчас начинается такая, в полном смысле слова, истерия. Все бегут в Россию, все знают, что это страна новых открывающихся возможностей. И он мне сказал, что он в течение года пытался научить своих русских коллег отвечать по телефону. И потерпел полное поражение. За год ему этого не удалось. И он мне сказал, что все это происходило так. Раздается телефонный звонок, кто-то говорит, могу я поговорить с мистером Смитом, русский коллега отвечает, его нет. Пам! Кладет трубку. То есть это в понятии американца было невозможно.
Американская секретарша что должна сделать?
Американская секретарша должна в первую очередь спросить, кто это звонит, по какому делу. И если мистера Смита нет, она должна встать на его место. И уж если не принимать решение, то сделать все возможное, чтобы они встретились в самое ближайшее время. Так вот, я до сих пор слушал вас, и истории, которые вы рассказываете, они совершенно потрясающие. Но неужели действительно все так гладко? Что вы так все откуда? Захотел, сделал все, и все?
Откуда вы людей взяли, которые не бросают трубку?
Как у вас так получается? Действительно, где эти люди?
Ну, вы понимаете, эти люди, в общем-то, вокруг нас живут, и я стараюсь этих людей искать, и особенно я их нашел много среди людей, которые ушли в запас из армии. Вот в прошлом году мы пригласили на работу 15 военно-морских офицеров, которые ушли в запас. Вот эти люди дисциплинированные, ответственные, профессиональные, и их гораздо легче научить бизнесу, чем некоторых бизнесменов научить вот тем качествам, которые обладают военно-морские офицеры.
И тоже происходит и в Англии, кстати. Крупные директора компаний, из полковников, и подполковников, вот, и генералов.
И, в общем-то, я провожу свою, так сказать, такую идею, что нужно заниматься не конверсией промышленности, а нужно заниматься конверсией людей. Да. И вот этим мы и занимаемся. Кроме того, мы просто берем молодежь сейчас. Совсем молодых ребят, которые учатся еще или в школе, или в институте, мы их поддерживаем, даем деньги на их образование, для того, чтобы через несколько лет они пришли работать в нашу компанию. То есть мы живем не сегодняшним днем, а живем, так сказать, все-таки будущим. А те люди, которые сегодня работают, ну, конечно, и от нас уходят люди, отсеиваются. Я могу сказать, что примерно около 30 человек ушло из компании. Почему? Компания растет, а они не могут вырасти. Мы им предлагаем другую работу, они обижаются и считают, что их, так сказать, неправильно поняли. Я говорю, ну, пожалуйста. Часть людей ушли делать свой бизнес. И когда мне стали говорить, мол, вот видишь, от тебя ушли люди. Я говорю, почему? Это хорошо, что от меня ушли люди. Значит, я их научил делать бизнес, и они стали делать свой бизнес. Прекрасно. Пусть они... И, кстати, ушли они делать тоже швейные изделия. Поэтому пусть это делится.
То есть вы взрастили себе конкурентов.
И я рад этому. Пусть будет больше конкурентов. Потому что это меня будет подхлещивать, или как это сказать?
Подхлёстывать. Понимаете, Алексей не зря вам задает такие наводящие вопросы, потому что во всяком бизнесе всякому успеху сопутствует неудача. Причем неудач в обыкновенном бизнесе гораздо больше, чем успехов. Вот. И поэтому как бы символ того, что вся страна просыпается... Запись нашу прервал звук учебной пожарной тревоги. Мы выбежали из студии, добежали до пожарных щитов, схватили пожарные шланги, размотали их. Кстати, конец пожарного шланга, как меня научили на флоте, называется пипкой. Отчего мне боцман всегда говорил, что на пожаре каждая пипка дорога. Итак, мы возвращаемся к нашей записи, к рассказу Ильи Баскина. Илья, мы находимся все еще в швейной промышленности, нам нужно добраться до космоса, а времени уже осталось очень мало.
Ну, в общем, короче говоря... Я, взяв вот этих 15 военно-морских офицеров, пригласив на работу, мы стали делать разные проекты, как-то рассматривать. И мы пошли по пути разработки проекта по строительству металлических зданий. Мы начали заниматься разработкой строительства порта. Мы стали организовывать судоходную компанию. И...
Ну вот это развитие бизнеса, тут уже какие-то миллионы, я чувствую, на экране маячат. Здесь, видимо, речь идет о крупных кредитах, которые вы берете.
Ну, естественно, здесь уже идут, так сказать, очень крупные кредиты, при том, что я могу сказать, что и оборот наш растет при этом. Ну, в этом году примерно оборот фирмы производства товаров должно составить около 3,5 миллиардов рублей. Еще раз говорю, это не купи-продай, а это, так сказать, вот уже оборот производственный. И естественно, что... Мы идем в различные проекты. Когда вот Геннадий Алференко мне предложил, значит, вот участвовать в этом проекте, ну, это было в моем духе, я так считаю, потому что мне было интересно это дело, и я пошел в этот проект. И когда мы пришли в этот проект, мы увидели, что очень много вещей мы делаем параллельно. А, например, мы с компанией Motorola сейчас прорабатываем вопрос о телефонизации в Ленинградской области. Потому что ни фермерские хозяйства, ни...
Речь идет о радиотелефонах.
Да, о радиотелефонах. Не может без этого быть. А здесь нужна радиорелейная связь. А она может быть заменена всего одним спутником, который висит над Петербургом. Угу. Поэтому, сказать, здесь вот так все это идет переплетение. И я считаю, что мы правильно абсолютно сделали, что мы вот пошли в это дело, в этот проект. Так что сегодня, в общем-то... Крупный бизнес без космоса, он просто невозможен. Вот мы сейчас занимаемся строительством порта в районе Усть-Луги. Значит, мы создали акционерное общество «Усть-Луга», взяли в аренду на 49 лет 600 гектаров земли, и я пригласил президентом этой компании бывшего министра морского флота господина Вольмера, он согласился, сейчас он президент этой компании, а он пригласил своих друзей, своих единомышленников, которые сейчас или не работают, или работают в другом бизнесе, они тоже согласились. Эта компания акционерного общества открытого типа, там уже дали согласие десятки предприятий участвовать. И этот порт не может тоже быть без, так сказать, вот этой космической индустрии. И потом я хочу вам сказать, вот вы начали тогда говорить, что эта индустрия работала, так сказать, там, на оборону, на, так сказать, на войну. Вы знаете, когда я познакомился с этими людьми, я понял, что они-то как раз не работали. Им ставили задачу, они делали. Они великолепные, так сказать, исполнители. Да. А политики, они там направляли туда ракету или туда.
Так мы против людей никогда, вот. Мы завсегда за людей.
Молодец.
Мы против системы.
Отлично. Вот. Поэтому я считаю, что с этими людьми можно сделать просто фантастические вещи. Они делают лекарства, они делают особо чистые материалы. Но что, так сказать, есть сегодня, то есть. Америка не хочет пускать на рынок наш аэрокосмический бизнес, потому что они знают, что мы более конкурентоспособны.
Конечно, дешевле, раз
вот.
В 20.
Да, и вот то, что с Индией произошло, и то, что будет происходить, это будет просто борьба за рынки сбыта. И здесь мы, так сказать, вот такой новый бизнес, будем вместе идти и будем, так сказать, завоевывать эти рынки сбыта. Мы здесь будем бороться уже не на военных, так сказать, фронтах, а будем за Россию, так сказать, чтобы она имела рынки.
Будет мирная борьба, так что камня на камне, как раньше говорили.
Абсолютно.
Мы сейчас прервемся на несколько минут, потому что у нас есть постоянная наша рубрика «Хоть Леонид Владимирович и на пути в
Петербург, но домашнее задание он исполнил, и ленту с записями своих юбилейных и памятных дат предстоящей недели нам оставил. Мы-то ее сейчас и заведем.
4 июля 1776 года, 216 лет назад, первые 13 британских колоний получили независимость. Точнее будет сказать, что они ее сами провозгласили в революционной борьбе, которая длилась почти 8 лет, с 1775 по 83 год. Став независимыми, эти бывшие колонии вскоре сильно расширились, укрепились, ликвидировали у себя рабский труд в результате гражданской войны, затем купили у России Аляску, аннексировали Гавайские острова и, наконец, на пороге нынешнего столетия отбили у испанцев Филиппины, Пуэрто-Рико, Гуам и установили контроль над Кубой. Сегодня эти 13 колоний превратились в самую мощную сверхдержаву мира и одновременно самую свободную. Вы понимаете, конечно, что я говорю о Соединенных Штатах Америки, которые 4 июля отмечают День независимости. Добавлю, что в дни празднования 200-летия Дня независимости в 1976 году я был в Соединенных Штатах, и мне очень понравилась царившая там атмосфера. Да, было праздничное настроение, напитки лились рекой, люди веселились, но вот чего совсем не было, так это патриотического угара или, упаси бог, шовинизма. Может быть, потому что США — это сплав национальностей и нескольких рас, а может быть, сказывались традиции свободы и неудержимого американского юмора. Помню один эпизод, он отражает атмосферу лучше всяких долгих описаний. В баре в городе Филадельфия, там, где была подписана Декларация независимости, за спиной бармена я увидел плакат, украшенный, конечно, звездно-полосатым орнаментом. Текст гласил: «На этом самом месте ровно 200 лет назад, 4 июля 1776 года, ровно ничего не произошло». Люди выпивали, поздравляли друг друга и посмеивались над забавным плакатом. 8 июля 1947 года, 45 лет назад, умер во Франции в возрасте 75 лет русский эмигрант Антон Иванович Деникин, в прошлом генерал, командующий добровольческой армией в годы Гражданской войны. Его армия в 1919 году была близка к победе. Можно только гадать, как повернулась бы история России в этом случае, но в одном лишь трудно сомневаться. Не было бы такого кошмара, какой принесла сталинщина, и такого упадка, какой принес России коммунистический строй. Можно также предположить, пусть только предположить, что не победил бы в Германии и гитлеровский нацизм. Ибо ведь Веймарскую республику в 20-е годы расшатывали с двух сторон две силы – нацисты и коммунисты. Нацисты были чисто германским движением. Коммунисты представляли Коминтерн, Интернационал, да еще во главе с недавним врагом России. И когда дошло до выбора между ними, немцы проголосовали, так сказать, за своих. 7 июля 1947 года, 45 лет назад, основано Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. Почему вдруг через 30 лет советской власти Сталину понадобилась такая грандиозная пропагандная организация? А в этом, пожалуй, есть логика. Дело в том, что большевистская диктатура с самого начала держалась на двух главных опорах – на пропаганде и терроре. Можно и иначе сказать, на лжи и устрашении народа. С террором было, так сказать, все в порядке. Он был централизован, его вела колоссальная организация, пронизавшая все общество и державшая в страхе каждого. Что касается пропаганды, то такой централизованной организации до 1947 года не было. И Сталин, начавший сразу после войны колоссальное идеологическое наступление, вспомните печально знаменитые постановления о журналах, о театре, даже о музыке, Сталин решил навести порядок в идеологическом хозяйстве тоже. Отсюда общество по распространению, прямо подчинявшееся отделу пропаганды ЦК ВКПБ. К чести многих сотрудников этого общества и многих лекторов, писателей, журналистов, привлеченных к его работе, оно приносило и пользу. С течением времени, особенно после смерти Сталина, общество постепенно поворачивалось к науке и немало сделала для ознакомления читателей, слушателей, телезрителей с ее достижениями. Теперь очень коротко. 5 июля 1802 года, 190 лет назад, родился крупный российский флотоводец, морской Суворов, как его называли, адмирал Нахимов. 7 июля 1887 года, 105 лет назад, в Витебске родился знаменитый художник Марк Шагал. 6 июля 1937 года, 55 лет назад, родился блистательный музыкант, пианист и дирижер, вновь после вынужденного многолетнего перерыва приезжающий на родину с концертами, Владимир Ашкенази. Поздравляем, желаем долгих лет и громких успехов. И, наконец, 6 июля 1962 года, 30 лет назад, скончался американский писатель Уильям Фолкнер, лауреат Нобелевской премии 49-го года, хорошо известный и русскому читателю.
Это был Леонид Владимирович в записи с юбилейными памятными датами предстоящей недели. В записи, потому что он находится на пути в Москву, а потом поедет в Петербург, где мы с ним и встретимся, ибо у нас туда тоже командировка с 10 числа. И у нас есть такие планы амбициозные, как здесь говорят, из Петербурга провести прямую передачу «Севооборота». То есть сигнал будет идти из Лондона, из Петербурга по проводу в Лондон на радиопередатчик и опять возвращаться к нам по короткой волне. Не знаю, что из этого выйдет, но такие надежды мы питаем. Возвратимся сейчас к нашему разговору. Вы знаете, Илья, известно, что первое посещение бывшего британского премьера Маргарет Тэтчер осенью прошлого года, кажется, это было в октябре, каким-то образом связано с вами?
Ну, в общем, получилось так. Она была в мае месяце в Москве и пригласила меня на завтрак. Ну, в числе, в общем-то, других людей.
Предприниматели.
Да, она... Нет, там предпринимателей как раз не было. Там был я один, там был Абалкин, был Попов, был директор института ММО Мартынов, еще несколько человек. Ну, вот меня так пригласили, там 8 человек было. Ну, и, в общем, мы с ней там беседовали, она меня пригласила посетить ее в Лондоне, когда буду. Ну и когда я был в Лондоне в июле, я воспользовался этим приглашением нахально, позвонил, и она меня пригласила, мы с ней час поговорили о том, вообще, как делается бизнес в России, как...
А у нее что, свой переводчик есть, как все это делается?
Да, там был свой переводчик, который, так сказать, вот, переводил. Ну и я ей во время беседы, значит, рассказал об одной идее, которая меня тогда посетила. Я говорю, что я хотел бы в Петербурге собрать предпринимателей стран Восточной Европы, и чтобы мы сделали такой форум предпринимателей, и где бы она выступила со своими, так сказать, мыслями, своими пожеланиями,
ну,
все
да.
прочее.
Она же женщина рынка такая.
Да, интересная. И она говорит, что ну давайте, пришлите мне, так сказать, вот приглашение, и я посмотрю. Ну, я, естественно, прислал приглашение, рассказал, так сказать, там на бумаге все, что мы хотим. И она приняла это приглашение. И 22-24 октября она прилетела в Ленинград. Тогда еще был Ленинград. И выступила на этом форуме. Причем в это никто не верил, считали, что это все, так сказать, какой-то блеф, что вдруг Тэтчер там. Но когда она начала пресс-конференцию, она так начала ее очень интересно. Она говорит, я хочу сделать заявление для прессы, так сказать, все сразу напряглись. Она говорит, я в эту страну приехала по приглашению предпринимателя Ильи Баскина. Говорит, перейдем к вопросам. Поэтому мне, так сказать, это было очень приятно, что она приняла приглашение и что она приехала. И я могу сказать, что... Когда мне стали задавать вопрос, ну а что тут, ну приехала ты что, ну а что вот здесь дела? Вот приехали предприниматели Восточной Европы, ну а что, какие контракты, все. Я сначала как-то не мог понять, а действительно, а что, ну приехали, ну поговорили, ну показали. А потом я понял, мы добились двух задач, очень капитально, двух целей. Первое, появилось доверие вот между людьми, предпринимателями из Восточной Европы. А второе, то, что люди стали по-другому относиться к предпринимателям после того, как это стало говорить Тэтчер. Потому что... Когда говорят в своем отечестве, нас, вы знаете, так сказать, прислушивается очень, так сказать, мало, если вообще прислушивается. А когда говорят такие люди такого плана, как Тэтчер, то сразу начинают говорить, да, это правильно. Вот, поэтому она, значит, очень вот, нам помогла в плане отношения к предпринимателям, к предпринимательству вообще. Ну и после этого уже во многих, так сказать, структурах власти стали по-другому относиться.
Ну, вы ее в курсе по-приятельски держите, очередной вот этой безумной вашей затеей?
Ну, вот мы сегодня должны с ней встретиться, так сказать, есть такая надежда перед отлетом, и я, конечно, ее посвящу, потому что мы с друзьями, вот с Геной Алференко, с Михаилом Соколовым, с господином Паниным и с другими людьми, которые участвуют в этом проекте, мы предполагали, что во время запуска, запуск будет из мыса Плесецк, а приземляться ракета должна через несколько дней в Сиэтле. Вот при запуске должны присутствовать люди, которые внесли наибольший вклад вот в развитие человечества после Колумба, и которые сегодня живы, такие как, там, предположим, Тэтчер, там, Рейган, Горбачев и другие, а также и главы правительств Старого Света. А встречать должны, так сказать, вот люди в новом свете там. Поэтому я, конечно,
предложу... Западные люди, когда им рассказываешь, они только головой качают, потому что они знают, что русские, и, потому что это из советской культуры идет, гораздо на всякие крупные такие огромные жесты, за которыми как бы ничего и нет. Понимаешь? Это просто чистая символика, железяка взлетает и падает, или что-то там у вас такое еще заложено в ней.
Ну, я же говорю, что здесь не только что вот, там, запустить ракету. Это, конечно, сказать, символично, что вот все-таки открытие Америки раз в 500 лет один раз бывает, правильно?
Да, в жизни раз бывает.
Да, потом это будет 501 и дальше. Это во-первых. Во-вторых, все-таки коммерческие структуры, заплатив за этот пуск, заплатив за эту ракету, мы помогаем нашей аэрокосмической промышленности. Это тоже конкретный шаг. Кроме того, это все-таки и коммерческий проект, потому что тот спутник, который будет, так сказать, приземляться, там 500 килограмм веса, там будут... и марки, и монеты, и конверты, и рекламные дела.
Что-то побывало, чтобы бы ваши в космосе.
Да, поэтому мы, так сказать, деньги-то свои должны вернуть. Вот. И я думаю, что здесь много-много-много-много всяких идей. И одна из идей, которую мы хотим, значит, сделать во время приземления, мы хотим объявить о возобновлении работы российско-американской торговой компании, которая была, значит, организована в 1803 году, и которая после продажи Аляски и Америки, значит, прекратила свое существование. Или она прекратила во время революции. Ну, в общем, короче, она прекратила свое существование.
Я могу предложить параллельный проект с Англией. Первая компания была организована в 1452 году, московская компания. И она, кстати, послужила, это очень знают немногие, первой компанией, выпустившей акции. И акции эти стали основой будущей фондовой биржи в Англии, которой вот сейчас 500 с лишним лет. Но первые акции были выпущены в связи с тем, что целый караван кораблей бы отправлен был к Ивану Грозному, и предприятие было такое крупное, что денег ни у одного богатого человека не было, нужно было акции выпускать. Но мы вернемся к вашей американо-русской компании.
Вот, поэтому здесь, так сказать, это не просто такой какой-то выброс денег и просто от нечего делать. Здесь все гораздо глубже. И я считаю, что даже такая вот символика, что главы правительства, бывшие, настоящие, участвуют в этом, это все-таки очень важно для вообще сознания сегодняшнего мира, сегодняшнего...
Ну и сколько вам нужно миллионов возвращать?
Много, но это, так сказать, наши чисто коммерческие вопросы.
Пусть голова болит.
Да.
Ну что же, Илья, спасибо за то, что вы пришли и рассказали нам обо всем. Желаем вам всяческих успехов. Мы желаем вам идти с все большим и большим набором высоты, как говорилось в биографии известного летного генерала. И простимся с вами песней Фрэнка Синатры, которая называется, соответственно, «Fly me to the moon», «Полети меня к луне». Так вот, я перевел бы это с неправильным русским формой глагола. Итак, Илья, успехов вам. И вам, друзья, всего наилучшего. До встречи в том же месте, в тот же час.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words... Hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.